экзорцист. Энергетическая сущность, так называют экстрасенсы существ, которые, как паразиты, живут в человеке, питаются его энергией и эмоциями. Злость, агрессия, ревность – то лакомство, которое их привлекает. Попав в тело человека, бес постепенно крепнет и начинает уже подталкивать его к поведению, которое провоцирует негативные эмоции. Здесь для изгоняемой сущности создают специальные порталы, с помощью которых ее перемещают в иной мир. По мнению экстрасенсов, крики, судороги при экзорцизме без портала происходят потому, что бесу, изгнанному в никуда, дискомфортно вне тела. А выглядят чертики, как сгустки света размером в несколько сантиметров. Глава 1. Дивный сон. За окном станции метрополитена появился мост и река с проплывающими внизу катерами. После темного туннеля яркий солнечный свет больно резал глаза, но неожиданно для всех, прямо посередине железнодорожного моста возникла серовато-белая дымка. Она неумолимо надвигалась, плотно облегая все вагоны поезда. Ее плотные белесые волны стали вспыхивать электрическими разрядами, а воздух явно наполнился озоном. Как после дождя, откуда-то сбоку раздался детский плач и чьи-то старческие причитания.
«Господи, помоги! Помоги, Господи!»
Пассажиры в панике стали озираться вокруг в поисках хоть какого-то выхода из столь нелепого положения. Лишь только один человек в спортивном костюме с длинными черными волосами до плечей соблюдал абсолютное спокойствие, не потому, что он ничего не боялся, а потому что непонятная субстанция быстротечно проникла в вагон и плотно обволокла все его тело, словно липким полиэтиленом. Мужчину звали Борис Андреев, он был ответственным руководителем одного из спортивных центров Зеленограда. Вот, ехал себе с тренажерного зала после интенсивной тренировки, никого не трогал, ни во что не вмешивался, мечтал о теплой ванной и холодном пиве, как откуда ни возьмись.
«Что за хрень собачья?»
«Я что, сплю или кто-то мне подмешал галлюциногенов в питьевую воду, пока я спортом занимался?» Попытался прокричать спортсмен сквозь пелену агрессивного тумана. «Не суетись, Борис, это не кошмар из ночного видения и не иллюзия, просто именно на тебя пал жребий. Поверь, это очень серьезный шаг, стать одним из защитников подземного царства мертвых душ», — прозвучал голос в его голове.
«Обхохочешься просто от счастья такого».
«Я что, на терминатора похож железного или на Рэмбо неубиваемого? Живу простой жизнью обычного среднестатистического горожанина, никогда ни в каких разборках не участвовал, в партиях не состоял, даже драться толком не умею, в армии при штабе служил. На сегодня так качаюсь для поддержания здоровья и все, финита ля комедия. Ну какой нафиг из меня воин-защитник?» Успел подумать про себя Андреев и тотчас услышал телепатический ответ. «Не все так просто, дружище, как ты думаешь, не все так просто. Все дело в твоей генетической наследственности и кармической памяти».
«Поверь на слово, я знаю, что говорю».
«Что за бред от пыльного облака? В смысле, кто ты вообще, есть на самом-то деле? Называй меня просто Вуаль. В твоем человеческом восприятии мне даже сложно подобрать объяснение моей сущности.
Скажем так,
я защитная мыслящая оболочка индивидуума человеческой расы в период нестабильности перехода из живого состояния в неживое в потустороннем царстве непрекаянных душ».
«Ну все, хорош бредить, я, наверное, перекачался и просто вырубился от перенагруза», —
простонал Борис и с удивлением стал замечать, как его тело стало невесомым, а окружающая действительность резко поменяла свои очертания. Вместо душного забитого людьми вагона он переместился в диковинный лес, причем явно неземного происхождения, ибо фиолетовые лопухи размером со слона и бирюзовая трава ростом по его плечи не встречалась даже на вездесущем канале Discovery.
«Вот мы и на месте.
Почти радостно сообщил ментальный голос, и он подсознательно уловил явно женские интонации. «Не понял, чему мне радоваться?» Пробормотал мужчина, снова ощутив тяжесть во всем теле, и если здесь растения выше меня,
то только можно представить, какие здесь бегают зверушки. «Здесь нет хищных животных, можешь не беспокоиться».
«Ну уж успокоила, так успокоила, а дальше?» «Судя по твоей затянувшейся паузе, это была хорошая новость, какая плохая?»
«Ты не глуп, и это весьма обнадеживает. В конце этого перехода нас будут ждать стражи царства мертвых. Вот это уровень, я понимаю», —
произнес мужчина, указывая рукой на открывающийся вид. Прямо перед ним стояли на вытяжку несколько сотен атлетически сложенных мужчин, попадались среди них и весьма накачанные женщины. Их раболепный взгляд был направлен на маленького уродливого карлика, увлеченно ковыряющегося в носу и восседающего на троне из человеческих черепов. Сия ошибка природы была уж очень похожа на одного из артистов, но только он никак не мог вспомнить, кого именно. «Так, так, кто нарушил границы моего царства и мое величие в натуре мля?» Громко пукнув, бедолага высморкался в свой рукав и вопросительно уставился на гостя. «Да вот, надо мне пройти к вашим мертвым душам и защитить их там от чего-то». «Вуаль, чего молчишь-то?»
«Скажи чего-нибудь за место пароля».
Мужчина похлопал себя по обеим коленям, надеясь на поддержку.
«Подлые изменники! Клятва преступники! Воины тьмы, убить их!»
В эпилептическом припадке заверещал мутант и злобно хлопнул в ладошки. Тотчас несметное войско стало преображаться, казалось, человеческая кожа выворачивалась вовнутрь тела, а кости полезли наружу. Армия обычных атлетически сложенных людей стала похожа на орду зубастых монстров, жаждущих крови и смерти.
«Ну вот, настал и твой черед показать, на что ты способен», —
прозвучало в голове Андреева, и его тело тоже стало резко деформироваться. Мышцы налились нечеловеческой силой, а все чувства восприятия усилились многократно. Защитная пленка вуали стала серебристого цвета и злобно заискрилась электрическими зарядами. Потом она полностью обволокла мужчину, словно защитный броневой кокон.
«Не пускают через двери, полезем в окно. Ядрить, колотить!» —
буркнул будущий защитник света и словно тараном вломился в первые ряды приспешников ада. Казалось, его мощные кулаки превратились в отбойные молотки, дробящий камень на мелкую гальку. Армия тьмы стала редеть буквально на глазах, и ее костяные воины разлетались, словно шрапнель из дорогого фаянса.
«Все, все хорош, мокрушник!» —
запищал низким диссонансом карлик и снова хлопнул в потные ладошки. Тотчас оставшееся на ногах количество воинов испарилось, словно они были созданы из влажного пара.
«Ты что, шуток не понимаешь?» «Это была проверочка. Не могу же я лишь кого пропускать в святая святых. Может, ты диверсант какой или еще хуже, свидетели Иеговы. Давай, двигай уж в подземное царство, разруливай ситуацию, спасатель хренов».
Поборник добра прошел мимо низкорослого царька, сплюнул ему под ноги и злобно прошептал:
«Я вижу, что ни на том, ни на этом свете покоя от тебя не будет за грехи мои тяжкие. Дурилка ты картонная.
Куда далее, то шагать. Впереди меня огненная стена, и она неприступна».
«Вот именно, к стене и подходи, умник, там все узнаешь».
Мерзко захихикал монстрик и растаял, словно утренний туман на заливе. Мужчина подошел вплотную к пылающей огнем завесе и сразу же провалился глубоко под землю, навстречу страждущим, мельтешащим немым криком душам.
«Приснится же такое, черт подери! Все, хорош работать, пора в отпуск», —
пробормотал бывший десантник, открывая глаза. Он был дома. Тонкий луч света из неплотно закрытой шторы светил ему прямо в глаза. Мрачно.
Так, на ночь всякую мистическую хрень больше не смотрю.
Буркнул он, собираясь выпить традиционную чашечку кофе перед выходом на работу. Глава 2. Предназначение по неволе. День был трудным, как и сегодняшние клиенты, с толстыми кошельками, но пустой головой. Почти каждый считал себя барином, а окружающих вокруг себя крепостными, соответственно, и хамили почем зря. Толстые брюхо-животы никак не хотели становиться накачанными, и крайним в этой проблеме, естественно, считался тренер-инструктор атлетического зала. Злой и уставший, он добрался на такси домой и просто завалился спать. Мужчина проснулся посреди ночи от жуткой головной боли в затылке, казалось, кто-то невидимый высверливал его мозг тончайшими сверлами. Не помня себя, он быстро оделся и выбежал на улицу. Вскоре тренер очутился около православного храма с позолоченными куполами. Взявшись за голову руками, он стал, что есть силы, стучать в кованую дверь ногой. Кого там черти на ночь глядя принесли?
«Прости меня, грешного Господи!»
Раздался сонный мужской голос, и дверь со скрипом открылась. Напротив него появился седовласый священник, облаченный в длинную серую рубаху до колен и нательным золотым крестом. «Не обессудь за столь поздний визит, батюшка, но вот словно какая-то сила привела меня к вам в это святое место.
Помоги, прошу тебя!»
Мужчина буквально ворвался в середину здания и, споткнувшись за порог, упал прямо возле алтаря, свернувшись калачиком. Его тело забилось в страшных судорогах, а на губах выступила пена. Страшным нечеловеческим голосом он стал произносить непонятную абракадабру, и глаза его стали ярко-красного цвета.
«Ай, паэрош, пнарлкапа шои повоэцы, логрнявы цвеи смит»,
доносилось из уст Андреева. Потом он обмяк, сел на колени и понуро опустив голову к полу.
«Спаси и сохрани, Господи, сына твоего грешного! Избав его тело от демона подлого! Силой, данной мне Господом! Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!»
Громко шептал Святой Отец, крестя запоздалого гостя. Потом взмокший от напряжения старец вылил целый ушат холодной освященной воды на его тело и снова окрестил его серебряным кадилом. Борис вскочил, словно ужаленный, и резко оттолкнул священнослужителя от себя. Ломая церковную утварь, священнослужитель безвольно упал на алтарь, и его остекленевшие глаза устремились ввысь к позолоченному лику святых, освещенные тусклым светом церковных свечей.
«Боже мой, я его убил! За это гореть мне в аду навечно, да еще и посадят лет на 100!»
Сказал мужчина обреченно, убегая к станции метро, и поспешно спустился в туннель. Сидя на узкой пластиковой скамейке, он стал испуганно оглядываться по сторонам. Вполне обычные пассажиры стали проявляться со своей двойной сущностью. Внутри каждого физического тела явно просматривались очертания его настоящей духовной сути. У кого-то черные сгустки энергии походили на оскал волка или козла, у кого-то белое марево было похожим на ангела или ребенка, а кто-то был совершенно пустым, словно аквариум.
«Все, я сошел с ума, триндец, уже монстры везде мерещатся!»
Мужчина выскочил на ближайшей станции и бросился бежать подальше от людей, в сторону заброшенного парка. Лишь забившись в самый дальний угол колючего кустарника, он, наконец, перевел дух.
«От себя не убежишь!»
«Так же, как и не изменишь свое главное предназначение, сын мой», — раздалось в его голове. «Кто вы и какого дьявола от меня хотите?»
«Не богохульствуй, Борис, ты и так достаточно нагрешил в своей жизни, но пути Господни неисповедимы».
Прямо напротив мужчины появился знакомый, но прозрачный силуэт священника.
«Батюшка, это вы, я так и знал, что сойду с ума после убийства. Не хотел я этого, бес попутал, поверьте».
«Истинно глаголишь, сын мой, истинно. Именно дьявольская сила тебя и поработила, нашла к тебе лазейку и ее руками, ты меня чуть было не сгубил. Нет, я не умершая душа, не бойся, а пока неприкаянная, находящаяся в коме. Видишь ли, по твоей милости нахожусь между жизнью и смертью.
Доколе не завершу все свои дела земные, я буду находиться между этими мирами.
Но все, что знаю и умею, буду учить, ангелы небесные нам в этом помогут, только не путай их с херувимами. Так, сатана был сотворен ангелом в чине херувима. Херувим — упоминаемое в Библии крылатое небесное существо. В библейском представлении вместе с серафимами являются самыми близкими к божеству. Он был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Как известно, возгордился и пожелал стать равным Богу, за что был низвержен на землю. За ним последовала часть ангелов, превратившихся в демонов. Также известно, что Иисус Христос полностью и окончательно его победил, взяв на себя все людские грехи, умерши за них и воскресший из мертвых. Так, а я-то тут при чем? Но не верю я в эту всю церковную ахинею и никогда не поверю.
Проще считать, что сбрендил или просто сплю.
Андреев больно ущипнул себя за ягодицу и болезненно поморщился. Значится, не сплю, и ты не плод моего больного воображения.
Так, хватит разглагольствовать по пустякам, у нас не так много времени, как хотелось бы. Слушай меня внимательно, ты выбран стать экзорцистом не мной, а волею сил мне неподвластных. Отныне судьба твоя — изгонять бесов из душ порочных, но не пропащих. Мой ныне крест помогать тебе в этом повсеместно.
Посему мирская жизнь для тебя закончена, а богоугодная только начинается. Думаю, что я попал в эту оказию неспроста, ведь и мне была тоже уготована была судьба изгонять силы тьмы в логово их поганое. Да только ненадолго меня хватило, уж больно много всякого насмотрелся, греховного, а потом одно изгнание не получилось, ведь почти сдюжил. Ну, а чего за это разве так называют, отче? Да, в миру по и всякому бывает, но тут какое приключение давеча со мной было. Возник возле моей двери отец Никодим, явившийся. На сей раз ночью и, что самое удивительное для богобоязненного церковника, в состоянии легкого алкогольного опьянения. Простит брат во кресте за мой внешний вид, но уж больно тяжело далась мне эта неделька, он икнул и повалился в кресло. Ваши предыдущие заслуги там, наверху, конечно, отмечены и будут, достойно награждены, но вот, очередная оказия, приключилась, ик, короче... Он испуганно обернулся, снова икнул, тыкнув пальцем в потолок и продолжил.
«Только воспринимайте это серьезно!»
Нашему преподобному, митрополиту Аланию, еженочно стал приходить во сне демон похабно юродствующий. Лукавый, дьявол, происходит от «дьяволос», слово древнегреческое, и переводится как «лукавый» или «клеветник». Если мы слово «клеветник» переведем на иврит, то получим имя «сатана», «тьфу ты», «нехресть какая».
Именно так он стал себя величать и каждый раз требовал покаяния. Уж будьте так добры, изгоните его куда подальше.
Мочи нет слышать упреки и нарекания нашего светлейшего.
Да, не беспокойся ты так, святой отец, наше дело правое.
Возьмите кофе горячий. Только заварил. Одолеем супостата, токмо скажи, с какого боку к нему подступиться. Никодим выпил залпом обжигающий кофе и вопросительно посмотрел на собрата. Думаю, вам вначале стоит повстречаться с Аланием, уж далее будет видно, чего делать то. Кстати, такси ждет внизу, я его не отпускал. Через час мы уже были в личной опочивальне главы, кого патриархата. Так это вы и будете шарлатаны доморощенные, экзорцисты непризнанные. Хриплый голос первосвященника резанул по ушам. Прости нас, Господи, опоздали мы с тобой, Никодим, вселилась нечисть в тело нашего митрополита, «Душу его безгрешную отобрать норовит», — возмущенно прокричал я тогда, доставая святую воду и Библию из суммы. «Да, ладно, ладно, уж не обижайтесь на меня старого, просто уже достали систематические ночные недосыпания, и вся эта бесовщина, тьфу, ты, шутка это была», — обиженно возразил грузный дядька, трижды перекрестился и сплюнул через плечо. «Ты чего это, в приметы веришь?» Спросил удивленно мой напарник, понимая, что бес внутри хорошо там обосновался. «Частично верю, церковь-то это не запрещает, хотя однозначно и не поощряет. Кроме того, говорят, что даже атеист Эйнштейн в подкову верил, говорил, подкова помогает даже неверующим. Хотя, может, и врут, шельмы. Мне надо бы взять вас за руки, мил человек, а вы пока закройте глаза и попытайтесь расслабиться», — произнес я и уселся возле. Потом, охватив кисти рук преподобного своими ладонями, мы стали с братом читать в голос Святое Писание и поливать нашего иерарха водой иорданской. Никодим зажег кадило и стал размахивать им прямо над нашими головами. В полной тишине слышались лишь наши бормотания, да тиканье старых напольных часов, судя по позолоте и дорогим каменьям на циферблате, а явно подарок из высшей епархии. Через несколько минут я отпустил слугу Божьего, устало посмотрел на своего напарника и изрек:
«Нам нужно поговорить с Никодим, но не здесь.
Слишком тяжелая обстановка в этом месте». Выйдя в ухоженный церковный сад, я ему поведал. «Сейчас он спокоен, но более мы ничем ему не поможем, слишком силен демон внутри. Этот темный слуга Люцифера будет мучить его до полного сумасшествия и паранойи, а мы с тобой полностью истощены. Сейчас время молодых, отправим его в наш центр экзорцизма. Пора мне ведать на покой, в самый дальний хуторок с обычной паствой и деревянной церковью». Глава 3. Изгнание бесов. Согласно христианскому учению, бесы могут вселяться в человека, это называется одержимость бесами или беснование. Изгнание бесов Иисусом Христом из людей описано в Евангелии, в частности слова изгоняемого беса стали крылатой фразой «Имя мне – легион». Вселившиеся бесы влекут человека к вредному излишеству в поведении и различным психическими болезням. Выделяют бесов семи смертных грехов, ссылаясь на изгнание их Христом из Марии Магдалины. Среди них бесов чревоугодия разделяют на гортанобесии, греч, леморгия и чревобесии, греч, гастриморгия. Также говорят о бесах алкоголизма и наркомании. Чтение молитв или каких-либо заклинательных текстов для исцеления называют отчиткой. Примечательными являются слова Евангелия: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то он ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя и войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого» Евангелие от Матфея. То есть если «дом» не будет заселен Духом Святым через богомыслие и богообщение, его могут заселить другие духи. Бывший тренер и новоиспеченный экзорцист внимательно прочитал выдержки из энциклопедии и отчетливо осознал, что впереди его ожидает весьма непростая жизнь и сложное сосуществование с силами зла.
«Пришло твое первое испытание, сын мой!»
Голос, прозвучавший в голове Бориса, полностью выбил остатки сна, и он обреченно поднялся на ноги. Напротив него все так же безмятежно парил белесый образ священника, а голос продолжил напутствовать: «Давай хоть познакомимся, что ли, меня зовут отец Густав, мирское имя Андрей, в честь Андрея Первозванного, когда-то был обычным администратором в торговом центре, Божья благодать, а ныне вот какая оказия, пути Господни.
Про тебя мне почти все ведомо, даже твои бесовские мысли и пороки.
Офигеть, не встать, уж прости, вырвалось, То есть ты, батюшка, и в мозгах у меня изрядно покопался?
А что ж ты думал, должен же я знать, чего от тебя ожидать-то?
Не знаю, сколько дружба наша продлится и чем она закончится, тоже не ведаю.
Но еще раз повторю, пути Господни неисповедимы. Волею Его милостивой нас с тобой свела судьба на эти испытания.
Беса то, что в тебя подло проник, изгнал я в полном неведении, чисто интуитивно, отчего и пострадал. Ведь есть у нас в епархии особо ученые на то люди, но уже больно поздно звать кого-то было. Ты ведь душу свою чуть было окончательно не потерял, уж больно комфортно себя чувствовала бесовская сила в твоем теле. Не иначе не крещеный.
Ладно, хватит на мозоль давить, святоша, и без тебя тошно. Крестили меня в детстве, точно знаю.
Чего делать-то надобно?
Исповедоваться точно перед тобой не буду, и так ты все про меня знаешь. Холера тебя подери.
Для начала в церковь пойти надо, что поблизости находится, просто постоять и помолиться за наше правое дело. Силы, так сказать, попросить, ее лишней в нашем деле никогда не бывает, да и очиститься энергетически не помешало бы. Уж больно место, там правильные выбранные истинными поборниками света не то что ныне. Да очи только не умею я молиться, хоть и крещеный.
Научный материализм у меня все напрочь выветрил в былые времена всеобщего атеизма.
Молись, как получится, ведь силу тебе дает не только Боженька, но и само место концентрации, их где попадя не выбирали.
Фома, ты неверующий. У тебя сейчас будет первое испытание, пройди его достойно.
Посетив собор, Борис действительно ощутил небывалый подъем сил и безудержную энергию. Он не помнил, о чем просил небеса и как пришел на место изгнания бесов, тоже не понял. Зато, когда вошел в обычную комнату самой незаурядной хрущевки, словно очнулся другим человеком. Перед ним стояли испуганные родители 8-летнего мальчика, который был накрепко связан банными полотенцами по рукам и ногам к ножкам кровати. Его выпученные злобные глаза и искривленный в оскале рот явно подчеркивали нездоровое состояние тела, а когда он стал говорить мужским басом, то оказалось и души тоже. «Зачем приперся неудачник жалкий?»
«Ты ж никто и зовут тебя никак!»
«Где святоши православные или католические делись, на худой конец раввин, почему не пришел?» «Иль ты думаешь, что без всяких навыков истинной веры сумеешь меня одолеть, червь?»
«Фиг тебе и тебе подобным!»
«Ха! Ха! Ха! Ха!» Людишка грешный будет сейчас изгонять меня, слугу пороков и демона сладострастия.
Ни в жизнь не совладаешь. Зря радуешься, вражья сила.
Уже не думал ты, что все будет так просто. Проявившийся из ниоткуда образ отца Густава стал обволакивать новоиспеченного экзорциста, словно защитной пеленой.
«Уйдите все из комнаты, но перед этим принесите самое большое зеркало, что у вас есть в доме».
Скомандовал Борис обескураженным родителям и достал из сумки взятую в церкви святую воду.
«Думаю, тебя демоническая сила давно жажда замучила. Сейчас немного остудим», —
произнес мужчина и стал насильно заливать жидкость в рот ребенка, закрыв при этом его нос свободной рукой. Когда родители поставили зеркало со шкафа к стене и поспешно закрыли за собой дверь, Андреев достал из кармана старую потрепанную Библию о дар священника Густава. Тотчас голос дитя изменился, он стал плаксивым и женским.
«Нет, не надо, прошу тебя, не убивай нас. Ты не представляешь, как там в преисподней ужасно.
Дай нам еще немного насладиться жизнью.
Вы, смертные, никогда ее не ценили и не оцените, пока не умрете».
Мужчина продолжал читать в голос молитву, которая звучала тревожным набатом. Тело ребенка билось в конвульсиях, а на губах выступила пена, слова с проклятиями стали неразборчивыми, интонация постоянно менялась с женского на мужскую и наоборот. Борис поднял зеркало над измученным детенышем и, скрипя зубами, добавил.
«Покинь тело безгрешное и отправляйся в ад, сила темная, куда тебе и самое место».
Черная сущность бесов вырвалась изо рта мальчика и растворилась в зеркальном отражении. Накрыв простыней этот необходимый атрибут, тренер положил зеркало на пол и погладил успокоившегося дитя по волосам, тот уже крепко спал.
«Спасибо тебе, отец Густав, я бы точно без тебя не справился», — чувствовал, как кто-то словно за руку водил и подсказывал, что делать надо. «За малыша отдельное спасибо, Веда, действительно мое предназначение — вести войну с темными силами. Ты даже не представляешь, какую я сейчас испытываю эйфорию от произведенного изгнания. Представляю, сын мой, представляю, только не радость это, а небесная благодать. Тебе тоже спасибо, видать, действительно наши пути сошлись по велению Духа Божьего.
Не забудь только забрать зеркало, да и закопать его на кладбище, подскажу где.
Нечего оставлять лазейки бесовским силам. И обязательно родителям накажи окрестить мальчугана, защита она каждому нужна независимо от веры то.
Так, а с чем я дело имел то в этот раз, уж не самым Вельзевулом?
Больно страшно было, по-первых, чуть из-под ней не заморал с содержанием.
Да нет, в этот раз лишь его мерзкий слуга. Кстати, хочу, чтобы ты знал, что среди основных имен дьявола часто встречаются именно Баал и Вельзевул. Баал с иврита переводится как «бог», «владыка», «хозяин», «великий», «господь». Это эпитет слова «бог» у древних западных семитов, в тече евреев, а также конкретное божество в ассиро-вавилонской культуре. Громовержец – бог неба и солнца. Первоначально нарицательное обозначение божества того или иного племени. Как он стал дьяволом? Благодаря одному из своих многочисленных олицетворений, как раз речь идет о Вельзевуле, Ивр. Баальзевув – повелитель мух. Чего зеваешь? Гляжу, тебе это совсем не интересно. Глава 4. Новые победы. Ты вот скажи, святой отец, как мне сочетать жизнь грешную мирскую с миссией небесной, аки все ваше преподобие? У меня чай крыльев нету, да и силы нам противостоят, не в обиду будет сказано. Намного сильнее всех наших скромных умений, произнес Борис, сидя у камина своему призрачному наставнику.
Ты не боись то, как в народе то говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот смотри, давеча без особых навыков и знаний, а ведь справился, изгнал бесовскую силу.
Ну да, я чуток, конечно, то помог, но все же твоя заслуга во главе была. Даже не знаю, что сказать, у вас там в духовных семинариях обучают премудростям всяким антибесовским.
Наверняка еще и отбор есть, 10 человек на место, а тут, ексель-моксель давай, Бориска, изгоняй демонов. Перестань слова попросту хулить, ругательство, это хвала сатане. Хорош на жизнь жаловаться, как в народе говорят, раз на небе светят звезды, значит это кому-то надобно.
Вот, кстати, только что новое задание тебе выпало, срочно езжай в село Малая Александровка, что подле Внуково, там случай весьма нетипичный для нас с тобой выпал, на месте все в общем-то увидишь. Хочу еще немного укрепить тебя в теории, прокрутив в своей голове современные имена нечестивого, Воланд и Мефистофель. Тут все очень просто. Имя Мефистофель, возможно, греческого происхождения, и означает «ненавидящий свет». Также существует другая версия, по которой происхождение – древнееврейское. В Библии имя не фигурирует и появилось, вероятнее всего, в эпоху Ренессанса, используется до сих пор как альтернатива пугающим словам «сатана» и «дьявол». Воланд – произношение старинного немецкого литературного имени черта «Фаланд». В «Фаусте» Гёте имя Воланд встречается всего один раз,
когда Мефистофель просит нечистую силу расступиться и дать ему дорогу, дворянин Воланд идет.
Через 2,5 часа свежеиспеченный антисатанист был на месте. Довольно-таки большой дом был выполненный в стиле средневекового замка и встретил мужчину весьма недружелюбно. Вначале на него набросилась огромная псина и чуть было не вырвала ему горло. Лишь хорошая реакция и недюжая сила помогли ему справиться с этой хвостатой бестией, пока вовремя не подоспел хозяин. Он с трудом оторвал взбешенное животное от незваного гостя и с трудом закрыл его в будке. Потом молча провел Андреева на кухню и, налив обоим по стакану виски, отрешенно молвил:
«Не знаю, кто ты и чего приперся на ночь глядя, но думаю, что не зря, меня сегодня уже ничем не удивить».
Залпом выпив жгучую жидкость, он даже не поморщился, а лишь махнул рукой и обреченно добавил: «Пойдем за мной, я тебе кое-что покажу, токмо не падай в обморок, как жена моя ненаглядная». Войдя в огромную гостиную, экзорцист действительно слегка ошалел, ибо под потолком в свободном полете зависли дети. 2 мальчика лет 5-6 и 3 девочки от 12 до 18 лет включительно. Одетые в ночные разноцветные пижамы, они словно привидения парили в воздухе с распростертыми руками. Издали отпрыски, казалось, были похожими на огромных ночных мотыльков, глаза при этом у них были закрыты, словно они уснули прямо в полете. На полу посреди комнаты лежали в беспамятстве 2 женщины, одна из них была в рабочем переднике, что говорило и ее специализации горничной, другая в полупрозрачном дорогущем пеньюаре, что явно указывало на хозяйку здешнего поместья.
«Вот гляди, мужик, чего делается, то...»
«Кому звонить, кого звать?» буркнул хозяин и снова отхлебнул из начатой бутылки, потом закашлялся. «Не переживай, ты так, мил человек, я действительно здесь не случайно. Профессия у меня такая, загадочная, бороться с неведомым. Но ты пока что сильно не нализывайся, а лучше перетащи этих милых дам в другую комнату, да и закройся там с ними от греха подальше. Еще будь добр, притарань ко мне зеркало, какое есть, но лучше, самое большое, что найдешь в доме». Когда подвыпивший хозяин, пыхтя и чертыхаясь, исполнил все полученные инструкции, мужчина долго разглядывал парящих наследников, не понимая, с какой стороны к ним подступиться. Слава богу, голос мудрого наставника помог ему и на этот раз.
«Ну, говорил я тебе, что случай нетипичный, вот и получай его на блюдце то».
«На этот случай есть у меня отрок, одна хитрая замануха для нечисти парящей. Сейчас я тебе буду мысленно нашептывать молитву да пентаграмму со знаками разными хитрыми, а ты все в точности нарисуй освещенным мелом, что у тебя в левом кармашке лежит. Да только ты намалюй аккурат под отпрысками божьими и на всякий случай стой рядышком, когда молитву читать будешь, чтоб на пол случаем не попадали, а лучше матрасы али подушки понатаскай да подстели. Случаи разные бывали в моей практике». Когда взмокший от напряжения Борис сделал все в точности и начал зачитывать молитву, случилось то, чего никто не ожидал. Дети очнулись, но не опустились на пол, а стали носиться по всей комнате с жуткими криками и хихиканьем. Потом самые младшие из них пытались впиться в шею мужчины зубами, с явной целью ее прокусить. Лишь вовремя брызнувшая святая вода помогла их отогнать подальше. Девочки же, опустившись наконец на пол, стали оголять все свои скрытые места с явной целью соблазнения. Экзорцист закрыл глаза и стал зачитывать возникшую в голове молитву изгнания. Бесы в телах несчастных стали жалобно скулить и ругаться разными языками и наречиями. Потом грязные субстанции в виде пыльной сажи стали покидать тело, заворачиваясь хитроумными спиралями, ища спасения. Мужчина стал брызгать на них святой водой, не прекращая молитвы. Став за зеркалом, он громко крикнул:
«Возвращайтесь, откуда пришли злые силы, вам имя легион, но время ваше вышло. Сила Господа нашего велика и беспощадна.
после чего, присев за зеркалом, экзорцист явно ощутил вибрацию от толчков, запрыгивающих в него черных сущностей и благодарный взгляд своего учителя, Густава. Глава 5. Прекрасная помощница. Могучий всадник на боевом коне рассекал мрак своим острым копьем и, казалось, летел навстречу отцу всякого зла. Полчища адских созданий наседали на него со всех сторон, пытаясь пробить. Защитное поле его астральной сущности, злобный взгляд змея-искусителя, казалось, пытался превратить его душу в пепел. Яркая вспышка посреди побоища разогнала тьму, и в середине показался светящийся кокон с непонятными символами по окружности. Когда он рассыпался, в нем оказалась прелестная обнаженная девушка. Красавица подняла свою голову, и в ее зеленовато-серых глазах вскрылась мольба о помощи.
«Вот черт! Приснится же такое!» —
молвил недовольно Борис, подымаясь с постели, потом закурил сигарету и выпустил тонкую струю дыма в воздух. «Не богохульствуй, сын мой, сколько тебе говорю, да и курить вредно, Минздрав в последний раз предупреждает». Веселый голос отца Густава полностью развеял остатки сна.
«С вашими заданиями я не только курить, но и пить буду безбожно. По-черному. До зеленых чертей. Между прочим, я такой участи для себя не искал и не просил. Не юродствуй, мой друг.
Тебе выпала редчайшая и великая миссия спасать людей, их души, да это тяжелая ноша. Но Господь не дает того, что люди не осилят. Все в их вере и желании исполнить. Тебе то легко говорить, паришь себе в воздухе, философствуешь и никаких проблем более.
Мне еще работать надо, питаться как-то, личная жизнь моя, наконец, в полной заднице оказалась по твоей вине.
Ладно, не серчай, все у тебя наладится, вот увидишь.
Только сейчас я тебя снова огорчу, моя астральная миссия практически исполнена и более рядом с тобой не буду.
Как так не буду, что мне одному с Антихристом бороться? Я чуть не помер, когда мелких бейсиков разгонял по норам, а теперь что же, снова один в поле воин? А ты, значится, на небеса собрался. Дезертировать, значится, решил. Нет, не все так печально, мой друг. Я еще не умер. Просто вышел из комы и, скорее всего, снова займусь своими церковными делами, но ты всегда на меня можешь рассчитывать. Вот только ментально тебя будет прикрывать другой человечек, намного более опытный и сильный в этих богоугодных делах. Правда, ему сейчас самому нужна помощь, а посему сильно не затягивай, а езжай в больницу. Что на улице Миропольской, и спроси в регистратуре, как найти Кристину Веселовскую. Там, по приезду, на месте все поймешь. Да еще одно имя зла не забудь, Абаддон, в иудейской, а затем и в христианской теологии, ангел, демон. Истребление, разрушение и смерти в карающей ипостаси с армией саранчи за плечами, пришедшей покарать род людской за грехи и непослушание. Лишь к обеду Андреев сумел уладить все свои дела и выехать за своей будущей помощницей.
Прямо как Фокс Малберт и Скалли из «Секретных материалов», блин.
Бормотал он всю дорогу, сидя за рулем черной «Тойоты». Неведомо, какие внешние силы на этот раз вмешались, но ему удалось не только попасть на свидание с пациенткой, но и забрать ее к себе домой, причем их провожал на выписку сам главврач, что говорило о многом. Всю дорогу весьма миловидная девушка не проронила ни слова, замкнувшись полностью в себе. Лишь, когда они вошли в квартиру, она устало спросила: «Где здесь можно помыться? Мне надо смыть с себя весь этот противный запах больницы и загубленных навечно душ». Только через полчаса прекрасная незнакомка вышла в хозяйском халате на голое тело и отрешенно попросила: «Прошу тебя, сейчас ничего не спрашивай, по крайней мере, пока.
Я немножечко отлежусь и сама все тебе расскажу, а сейчас я ужасно хочу есть».
Озадаченный мужчина кивнул головой и приготовил на скорую руку легкий ужин с вином, и только после него Кристина заговорила: «Я с детства чувствовала, что не такая, как все остальные дети. Почти каждую ночь мне снились пророческие сны или вещи, которым я даже сейчас не могу дать объективных пояснений. Я могла лечить людей, не только касаясь их своими ладонями, но даже на расстоянии, по фотографиям. Нет, не все болезни, конечно, но многие. Особенно хорошо мне удавалось исцелять маленьких детишек. Мои родители были весьма состоятельными, но я от них давно финансово не зависела. С прошлого года у меня была своя собственная частная больница с профессионально отобранным персоналом и чудесным логотипом на главном фасаде здания, женская особь, окруженная своими собственными демонами. К нам записывались на месяцы вперед, особенно, когда касалось вредных привычек и психических расстройств. Я могла на ранней стадии легко определить злую сущность, питающуюся эмоциями и слабостями больного, и в течение короткого времени ее изгнать. Так продолжалось ровно до того момента, когда ко мне на прием попал карлик с именем Абаддон. «Карлик? Типа лесного гнома из сказки?» — переспросил мужчина, невольно улыбнувшись. «Да, именно что карлик, причем двуличный, тварь эдакая». Вначале я подумала, что это просто ребенок с недостаточным развитием, но удивительно милым лицом. Как только я стала накладывать на него руки и применять навыки, что достались мне по наследству от прабабушки, он просто взбесился. «Так значит, у тебя в роду были ведьмы и колдуны?» «Нет, не совсем».
«Не темные маги, а знахари и врачеватели, только не в этом суть, слушай дальше».
Это уродливое существо разнесло всю мою больницу просто в хлам, покалечило большинство персонала и тех немногих пациентов, что были на лечении. При этом злобный упырь нес какую-то абракадабру разными голосами и в конце пригрозил, что лично уничтожит меня вместе с недоделанным экзорцистом. «Я так понимаю, что именно про тебя речь и велась, на священнослужителя ты точно не похож». «Да все весьма и весьма странно».
«И куда же потом запропастился этот злобный карлик?»
«Просто взял и исчез. Растворился в воздухе как призрак, оставив после себя лишь запах серы и дыма». «Ну, и ладненько, значится, мы с тобой тут не просто так пересеклись, краями. Будем объединяться, раз у них у чертей страсти по нам вспыхнули нешуточные. Только мне надо бы срочно со святым отцом повидаться, его уже наверняка выписали из больницы, может, чего дельное подскажет».
«Умный дядька, аж страшно порой.
Ты, кстати, знала, что владыка тьмы, искуситель и левиафан — это отсылка к первородному греху в качестве змея, небольшая ссылка на драконье происхождение и лукавого». Глава 6. Заброшенный хутор. «Ну что, дети мои, вот и свела судьба нас воедино волею Божью для дел весьма опасных, но необходимых.
Шутка ли, души спасаем не токмо словом, но и делом?» — торжественный голос отца Густава разносился по всей небольшой церквушке.
Его только недавно выписали из больницы и перевели в более тихое место на излечение, что под Березанью. Буквально на следующий день он провел церковное богослужение, а уже к вечеру собрал своих подопечных экзистенциалистов на проповедь.
«Батюшка, прошу тебя, не грузи мои усталые мозги, не мое это.
Ежели надо физически поучаствовать, то тогда я всегда за, а вот души там, лечить это вот к Веселовской приставай со словоблудиями разными заумными». «Ну ладно, отрок непокорный, насильно мил не будешь, хошь, мускулами поработать, а не головой, не обессудь. Вот поезжайте-ка за этим адресом на заброшенный хутор, Черногородка. Там-то вам обрадуются черти, лешие да полтергейсты шумливые».
«С Богом!»
Священник дал в руки адрес, церковную атрибутику и перекрестил их в дорогу тремя перстами. Когда парочка добралась в указанное место, наступила уже полночь. В свете фар их пыльного внедорожника виднелись полуразрушенные деревянные избушки и заросшие бурьяном, сгнивающие заборы. Жуткий вой бродячих собак и чьё-то громкое чавканье дополняли сей замечательный букет приключений на свою пятую точку. «Ну что, отсидимся до утра или все же пойдем, поглядим, чего тут делается-то?» Почти шепотом молвила Кристина и вопросительно посмотрела на Бориса.
«Так, сиди здесь, подруга, а я прогуляюсь, вон неподалеку как раз огонек виднеется».
Мужчина взял мощный фонарь и направился к источнику света. Впереди показался горящий костер. Подойдя поближе, мужчина с омерзением увидел сидящих вокруг пламени полуразложившиеся трупы. Их сладковато-нафталиновый запах распространялся на много метров вперед. Не обращая абсолютно никакого внимания на гостя, они, казалось, находились на загородном пикнике. Кто-то подбрасывал дрова, а кто-то жарил на ржавой проволоке еще живых, жутко пищащих крыс.
«Не бойся нас, не укусим, присоединяйся, смертный!»
Услыхал он старческое кряхтение у себя за спиной, отчего волосы на его голове встали дыбом. Когда он обернулся, то и вся остальная растительность на теле наэлектризовалась неимоверно. Рядом что-то было, но что? Громадная куча копошащихся червей покрывала какую-то жуткую субстанцию, состоящую из человеческой головы старухи и тела медведя. Вместо хвоста противно шевелились огромные змеи со сдвоенными языками. «Кто? Ты, бабушка, будешь?» Чуть заикаясь, спросил Борис, пытаясь успокоиться, потом дрожащими пальцами закурил сигарету. «Так, милок, я и сама не знаю, на что больше похоже то. Когда медведь-шатун зимой напал на меня, я как раз хворост собирала и с перепугу крикнула заклятие, не помню уж какое, вот и результат налицо, точнее на лице. Но обратного заклинания никак не вспомню, стара уж больно. В роду-то у нас сплошь ведьмы были, и меня бабка кое-чему обучала, пока жива была.
Токова деревушка наша вымерла вся под самый корень, а кроме дряхлых стариков никого не осталось.
Да разве ж только наша. Погляди, сколько сел до хуторов без молодежи чахнет, дорог нет, школ нет, магазинов нет, и никому никакого дела, обчхи. Будь здорова, уже не знаю, как величать, то тебя хозяйка. Зови просто Марфа Ильинишна, али баба Марфа, я чай-то не обижусь. Скажи на милость, баба Марфа, кто тут из живых людей остался, кому помощь нужна? Ведь мы тут по срочному вызову прибыли, совладать со всякой нечистью, прости, конечно, но к тебе это, наверное, не относится? Да уж точно, милок, я хоть и страшила, но пока еще не умерла окончательно, даже, вишь, командую своими односельчанами из последних захоронений то.
А помощь точно нужна мне, соколик, именно мою душу не принимают нигде, ни там, ни тут.
Старушка одновременно ткнула шевелящимися конечностями вверх и вниз.
«Берегись сзади!»
Раздался истошный голос напарницы, и Андреев чисто машинально отпрыгнул в сторону. На том месте, где он только что стоял, разлетелось вдребезги трухлявое бревно. Мертвецы, словно дергающиеся марионетки, стали окружать экзорцистов полукругом, и к ним стали присоединяться другие зомби, еще в худшем своем состоянии.
«Разорвите их на части! Сожрите их сердце и дайте мне мозг этих людишек!»
Дико заверещала бабка, плюясь зеленой жижей. Ее глаза лопнули от напряжения, и с них тотчас стали выползать трупные черви.
«Бежим, мать их, за ногу! Я же сказал из авто не выходить!»
Крикнул Борис оцепеневшей спутнице и, схватив ее за руку, потащил к машине. Но там их тоже ожидала голодная стая живых мертвецов. «Может, святой водой окропим или святым крещением попробовать отшептать?» Пробормотала девушка на ходу. «Нифига, не поможет, тут только напалм подойдет или хотя бы бензин какой».
«Сжечь их надо к чертям собачьим. Есть идея. Отвлеки их на пару минут!»
— крикнул мужчина и побежал в сторону домов. Испуганно озираясь по сторонам, Веселовская метнулась к затухающему костру, уводя большую часть людоедов за собой. «Ага, чую, чую, живую плоть вкусную, сладкую. Поймайте ее для меня, я сама вырву ей глаза», — кряхтела предводительница живых мертвецов и весьма резво стала переползать в сторону беглянки.
«Мамочка, помоги!»
«Борис, ты где?» — кричала во весь голос девушка, попав в плотное кольцо нечистой силы.
«Все милые, я успел. Бежим к той крайней избушке».
Мужчина кричал на расстоянии, но, поняв ситуацию напарницы, мужественно прорубил в плотной стене мертвых тел узкую брешь своим накачанным торсом. Когда парочка забралась в покосившийся дом, то через чердак они выбрались на крышу. Андреев достал зажигалку и зловредно пробубнил.
«Если слово Божье не действует, применим способ попроще — очищение огнем. Пущай эти вурдалаки только войдут в западню».
«Смотри, эта старушенция тоже пролезла в дом, во как хочется ей нашего, комиссарского тела», — натянуто улыбнувшись, Кристина потянула руку к зажигалке. «Дай мне, пожалуйста, лично сжечь эту тварь, а ты подстрахуй меня снизу, когда прыгать придется то», — шепнула она и подожгла крышу. Борис успел спрыгнуть на землю и поймал на руки напарницу, потом подпер входную дверь подвернувшимся валуном. Душеразрывающие вопли неприкаянной души старушки и утробные завывания мертвых людей ударили по ушам. Огонь жадно поедал свою страшную добычу, очищая тело и спасая души.
«Все кончено!»
«Думаю, наша бабушка, Божий одуванчик, нашла покой и свой путь на одну из сторон реинкарнаций. Нам уже пора домой к новым испытаниям», — молвил Борис, и они побрели к автомобилю. Над ними, словно ангел-хранитель, появились тучи с обликом воина и назидательным взглядом. Глава 7. Морская баталия. Круизный лайнер, освещенный светом звезд и ярким серпом луны, безмятежно плыл навстречу волнам и захватывающим приключениям. Парочка влюбленных экзорцистов стояла на палубе, обнявшись, и наслаждалась вечерним бризом. Глядя в сторону проплывающих островов и веселящихся прыжками из воды дельфинов, они ощущали настоящую эйфорию. Внезапно обрушившаяся сверху волна начисто разбила их, казалось, непотопляемым суденышко, словно оно было сделано из спичек, и отбросило одиноких пассажиров за борт далеко друг от друга. Из бурлящей, словно кипяток пены, стал величественно подниматься хозяин водной стихии Нептун. Громадный трезубец вспыхнул позолотой в слабом свечении ночного неба и тотчас пропал под водой.
«Отныне вы мои вечные пленники. До конца дней своих ваша участь — служить мне и полностью подчиняться».
Прогремел над водой, и Андреев, весь потный, наконец проснулся. «Блин морской, приснится же чертовщина всякая на пустой желудок», — промолвил он и двинулся на кухню готовить завтрак. «Борис, мне, пожалуйста, омлет с ветчиной и кофе в постель», — нежным голосом томно прошептала Кристина и соблазнительно выставила ногу из-под одеяла.
«Помню, помню, ложка кофе, два сахара. Еще говорят женщины, слабый пол.
Тут не поймешь, кто кому подчиняется». Наигранно обижаясь, мужчина пошел исполнять желаемое для уже любимой женщины. Ранний звонок в дверь не обещал ничего хорошего. Андреев, чертыхаясь, пошел открывать. На пороге, весело улыбаясь, в черной рясе, стоял священник Густав. Он безмятежно перебирал деревянные четки и молвил:
«Все, дети мои, хватит дрыхнуть и морально разлагаться. Беда пришла, отколь и не ждали. В Черном море на радарах пропал корабль с высокопоставленными чиновниками.
Многие из них были нашими финансовыми спонсорами, сия непосильная утрата для нашего общего братства и наших закромов.
Чувствую, без темной силы тут не обошлось.
Видение мне было, где могут они находиться. Такси уже ждет внизу, сэкономлю вам бензин». Сон в руку, Ихан и Бабай, обреченно махнул рукой Борис и пошел собираться. Через час они были уже на аэродроме Домодедово, и еще через пару часов в городе и наконец-таки добрались по ухабистой дороге к поселку Перепелкино. «Так, соколики мои, идите к дальней пристани, там вас встретят возле причала мои духовные братья, а я пока кое-что уточню в здешней епархии». Лишь только к вечеру, оформив все бумажные формальности, их быстроходное плавсредство вышло в море. Несмотря на малый размер, буксир умело бороздил волны и все ближе приближался к месту вероятного кораблекрушения. С ними был капитан с неизменной трубкой и два матроса в замызганных тельняшках.
Священник категорически отказался плыть, так как у него была неизлечимая морская болезнь
и весьма плохое предчувствие. Вручив своим воспитанникам старинную Библию и позолоченный крест, он на всякий случай перекрестил все судно и грустно произнес:
«Дай Боже вам спасти, если не тело, то хотя бы души этих несчастных. Возвращайтесь здоровыми и живыми».
«Чего-то старик не договаривает, как думаешь?» — спросила девушка, кутаясь в теплую куртку, потом посмотрела влюбленным взглядом на своего избранника.
«Ну так, это всегда так с ним. То ли боится нас потревожить, то ли сам не всю правду знает, что там приключилось это такового. Не боись, прорвемся, и вообще лучше быть веселым гномом, чем унылой казашкой», —
ответил весело спутник, подмигивая.
«Слева по борту вижу шлюпку», —
крикнул матрос и указал рукой направление. Когда буксир приблизился вплотную, то даже много повидавший на своем веку Борис брезгливо отвернулся, а остальных попросту вырвало за борт. Остатки человеческих тел были изъедены копошащимися на них крабами до полной неузнаваемости. Лишь кровавые куски монашеского одеяния подтверждали принадлежность к святой церкви.
«Вижу впереди в тумане яхту», —
снова крикнул второй матрос, и все с нетерпением стали ожидать приближения. Когда два судна наконец пришвартовались, Андреев первый поднялся на корму и помог взобраться своей напарнице. То, что они увидели, заставило их попросту оторопить в клубок шевелящихся конечностей из рук ног, голов и частей расчлененных тел громко перекатывался из стороны в сторону, и при всем при этом он был абсолютно живым.
«Ха, ха, ха. Вот и кавалерия наконец прибыла», —
услыхали они басовитый голос абсолютно лысой головы из этого скопища, и тотчас вторая женская головка с длинными рыжими волосами добавила: «Чую, чую, похоть».
«Да вы грешники еще те, а еще любовники невенчанные».
«Неужто воинство крестовое так ныне обмельчало и настоящих святош не нашлось на наше изгнание?»
«Матерь Божья, помоги! Спаси души эти несчастных, дай покой их изуродованным телам», —
прошептала девушка и открыла Библию для чтения молитвы.
«Чудны дела твои, Господи! В сторону, спасайся!» —
крикнул мужчина и с ужасом увидел, как второй еще больший клубок человеческих останков накатился на его подругу, сбивая с ее с ног.
«Именем Бога, изыди! Демоны тьмы, возвращайтесь обратно в бездну ада!» —
кричал он во весь свой голос и стал крестить несчастное тело подаренным крестом, пытаясь приблизиться поближе.
«Дурашка неверующий, ничего у тебя не выйдет. Твои развращенные чинуши давно продали нам свои души, кто за 30 сребреников, а кто и еще дешевле», —
раздались голоса из всех ртов грешников одновременно.
«Кроме того, кто ты тут такой, без роду, без племени и Божьего благословения?
У нас здесь переплетены каждой твари по паре, продажные судьи и сластолюбивые министры, алкоголики в погонах и наркоманы-мажоры, которые их не носят. Все каюты были забиты до отказа, пока мы их не срастили в единое целое», — вещали противным голосом демоны, надрывно хохоча.
«Вот и сегодня вся эта зажравшаяся элита празднует очередное назначение неподкупного борца с коррупцией.
Ха, ха.
ха-ха.
Закудахтали все рты синхронно.
Ну, издохните, гады, ненавижу. Не даете житья простому люду.
Борис наконец сумел вплотную подойти к шевелящейся массе и с помощью пожарного бугра оттянуть Кристину к борту. Махая рукой в сторону очалившего буксира, он прокричал.
«Ловите, спасайте девушку! Головой за нее отвечаете!»
Взяв ее за шиворот, он грубо толкнул ее за борт.
«Теперича, будем действовать попроще, нету гербовой бумаги, будем писать на простой. Ну что, сволочи, поиграем в «Титаник»!»
Бормотал он про себя, вспоминая, где находятся кингстоны. Мужчина попытался пробиться в моторное отделение, чтобы наконец открыть заглушки и утопить многомиллионную яхту по ускоренному варианту, но понял, что физически это просто невозможно. Десятки шаров из человеческих останков постоянно набрасывались на него со всех сторон, пытаясь разодрать его и дополнить себя новым телом.
«Ну, ладно, твари, будем уговаривать вас по-другому!»
Крикнул он злобно и, пробившись к пожарному крану, стал смывать их подальше от себя мощной струей воды. Слава создателю, наконец получилось расчистить дорогу к капитанской рубке. Когда-то очень давно его учили управлять прогулочным катером, а принцип велосипеда еще никто не отменял. Методом тыка он все же сумел завести моторы и направить судно в сторону суши. Выглянув за дверь, он прокричал в сторону идущего параллельным курсом баркаса.
«Капитан, как там моя Кристина?» «Дружище, найди по лоцманским картам подходящие рифы, что поблизости. Надо затопить эту дорогую калошу, пока она других бед не принесла. Здесь живых людей уже нет, одни бесы-демоны остались».
«Жаль, у тебя торпеды нет, хоть какой, не будь ржавый, завалявшийся».
«Талант не пропьешь. Борис, не парься, все в норме, твоя спутница стоит рядом вся мокрая и ругается почем зря. Через пару кабельтовых есть подходящее место, только тебе нужно будет заранее убраться с корабля».
«Мы сразу тебя подберем, как заметим».
«Уже светает, действуй. Насчет торпеды тоже жалею, что нет. Иногда-то хочется по ком-то шандарахнуть».
Раздался голос капитана буксира в ручной мегафон. Буквально через пару минут появилась каменистая рифовая гряда. Вот она становилась все ближе и ближе. Перед его глазами, казалось, пробежала вся его жизнь. Он не видел зрелищного удара о камни, когда нырнул в холодную воду с высоты 10 метров. Не видел и того, как дорогостоящее суденышко порока буквально разорвало напополам, и оно тотчас ушло под воду. Будучи оглушенным об воду, он попросту потерял сознание. Последнее, что он подумал, сон то был в руку. Нептун забирал его к себе. Тело медленно опускалось вниз, а душа искала новый путь к спасению и новому сакральному предназначению.
«Ну, слава богу, ты жив!»
«Борис, как ты мог меня бросить, сволочь ты эдакая!» Слезы девушки падали ему на лицо, отчего ему показалось, что начался дождь. «Подожди, я что, не умер?» Голос мужчины почти не был слышен.
«Конечно, нет, дурачок!»
«Тебя спас капитан буксира». Оказывается, он еще в армии служил боевым пловцом или как там по-правильному, точно уж не помню. «Вот, он то и вырвал тебя прямо из костлявых рук смерти, с Божьей помощью вытащил прямо из-под обломков корабля». Лишь только через неделю Борис сумел наконец подняться на ноги. По ночам ему снились кошмары с хохочущими демонами. Днем появлялись ужасные видения о боевых сражениях, где он был капитаном боевого судна. Он сражался не на жизнь, а на смерть с множеством врагов, но воин знал, что не отступит и не сдастся, ведь позади него его родина и родные люди, которых он не имел права бросить или предать. Соврал тогда вуале Андреев, все 2 года он в десанте служил, причем успел побывать на разных учениях, каких именно? Кто ж вам скажет военная тайна? Глава 8. Леший.
Подъем, лежебоки! Вас ждут новые подвиги и старые долги.
Скрипучий голос отца Густава прозвучал прямо над головой начинающих экзорцистов. Да, все-все, не кричи над духом, проснулись уже, батюшка. Взмолился, поднимаясь на ноги мужчина, и потом спросил. Чего снова приключилось то старче? Может уже, наконец, конец света наступил? Тебе лишь бы позубоскалить, вот посмотрим, как тебе будет весело, когда лешего увидишь. Машина ждет внизу.
Собирайтесь быстрехонько, а то ехать вам в Чертаново, село дивное, позавтракаете по пути.
Уже сидя в машине, священник стал рассказывать. Недавно в деревне была похищена целая семья, молодая женщина и двое малолетних ребятишек, мальчик 5 лет и 8-летняя девочка. По нашей скудной информации, в тех местах и раньше пропадали люди, но лишь последнее исчезновение проливает свет на правду. Отец семейства, оконюх Федор, видел, кто выкрал его семью. Он утверждает, что это был обросший шерстью леший. Он успел даже выстрелить в него из охотничьего ружья, но опосля его словно парализовало. Да и еще с ним были какие-то бабы. Судя по его скудному описанию, женщины были зеленоголовые, мохнатые, морщинистые и с отвисшей грудью. «Да, видимо, житье в диких чащах женщин не красит», — тихо молвила Кристи, на ходу подкрашивая губы. «Гляди, красавица, как бы и тебя леший в качестве невесты не выкрал, читал я про них когда-то. Женщин они чаще то похищают для плотских утех, а детишек в основном для воспитания, словно они им родные. Тьфу на тебя 3 раза, дурачок, мне только этого не хватало. Ни в жизнь не променяю свою 3-комнатную квартиру в Барвихе, со всеми удобствами на рай-шалаше с мужиком немытым да необразованным. Ладно, дети мои, хорош забавляться, мы уже подъезжаем. В общем, я пойду, переговорю еще раз со свидетелем, а вы, мои родные, прогуляйтесь лесной чащей, пока светло. Может, Кристина чего-то почувствует, а может, ты, Борис, свою пресловутую соображалку подключишь». Войдя в густую чащобу, у экзорцистов сложилось такое впечатление, что они попали в сказку, точнее, сказочный дремучий лес. Деревья и колючие кусты, окружающие их плотной завесой, были очень старыми, и почти все переплетены толстой паутиной с барахтающимися в ней насекомыми и даже мелкими пернатыми.
«Гляди-ка, какая птичка прелестная попала в сети, надо ее спасти!»
молвила Веселовская и стала лихорадочно рвать белесые путы.
«Осторожно, берегись, сзади!»
— крикнул Андреев и бросился на помощь, но, к сожалению, опоздал. Огромный паук размером со взрослого пса стремительно спустился к жертве и укусил за руку остолбеневшую от страха девушку. Потом хищник встал на задние мохнатые лапки, приняв позу для обороны. Спутница вскрикнула и сразу потеряла сознание. Мужчина схватил валявшуюся на траве остроконечную палку и замахнулся ею на диковинного мутанта с явной целью убить. Внезапный старческий голос спереди из-за кустов его полностью обескуражил.
«Ты, мил человек, зверушку мою не тронь!»
Она худого то не желала, свое вернуть то, кото и делов. Ты ежели у собаки кость отымаешь, думаешь о последствиях, али нет.
А деве твоей я подмогу, по травах то и настоях я первый мастер в лесу буду.
Всю эту тираду выдал огромный мужичонка в шерстяном тулупе и соломенной шляпе, густо усеянной елочными иголками и гнездом какой-то птицы на голове. Лица его из-за неряшливой густой бороды почти не было видно. Только блестящие глаза и морщинистый нос картошкой хитро поглядывал на собеседника. «Так, это ты и будешь, что ли? Хозяин местных чащоб леший? Семья похищенная, тоже твоя работа будет?» Зло спросил Борис и покрепче взялся за свое примитивное оружие. Вот всегда вы так, люди, к вам по-хорошему вы с кулаками кидаться.
Вас спасают от смерти лютой, к вы с ружьица то стреляете бездумно. Ладно, такова моя планида с доброто зуботычины получать.
Ты ежели свою спутницу спасти хочешь, то палку выбрось, да яд из ее руки высоси, пока я мазь особую приготовлю. Дед отвернулся от мужчины и стал вываливать из заплечного мешка какие-то мешочки и баночки. Потом, выбрав нужные компоненты, стал их перемешивать на листке лопуха в вязкую кашицу с ужасным запахом. Мужчина успел положить к себе на колени возлюбленную и присосался к уже посиневшему месту укуса губами. «Тьфу, тьфу, тьфу, прости, ежели обидел, объясни толком то, дед, куда женщина с дитями делась, отчего спас ты их тогда?» — спросил он, выплевывая густую кровь с ядом.
«Наконец-то ты успокоился, милок, вот вижу, и тебя гложет чужая боль.
Не знаю, какими вы делами там на большой земле занимаетесь, но думаю, богоугодными.
А вот черное от белого различить то вы не смогли. Хозяин-то Федор, что в меня из ружья палило форменный вурдалак, и есть он зло», —
сказал целитель, густо намазал целебное снадобье на рану, потом заботливо ее забинтовал чистой тряпицей. «Не понял, старик, он что, оборотень, что ли, волком может стать?»
«Так это же все детские сказки будут.
Ты в лесу совсем одичал, и чего в мире делается, наверное, не ведаешь от безграмотности своей беспросветной. Ты еще про бабу-ягу расскажи, да о лишачке с домовенком. Дурашка ты сам малограмотный, я вот чтоб ты знал, еще, в гражданскую, на фельдшера выучился. Да людям помогал абсолютно безвозмездно, пока по доносу подлому в подвалы не попал, вначале белогвардейские, а уже потом красноармейские даже стенки поставили. Так что, тебе более 100 лет, получается. Ты что, бессмертный?» Присвистнул от удивления Борис и бережно укутал крепко спящую девушку в свою теплую куртку. «Не знаю, не считал, неинтересно мне это.
Да и смертушка за мной по пятам ходит, чую ее дыхание за спиной то. Но знать не пришел час.
В лесу и других дел полно, я ведь староста в нашей заимке буду, что на болотах схоронена, и там еще с полсотни стариков, как я, свой век доживают. Обалдеть не встать, тебя все тут лешим величают, киднепинг на тебя навесили и рэкет, подношения говорят, на край села подносят каждый месяц.
А ты, обычный военврач, да еще со своей мудреной лесной философией.
Не поверю, пока не увижу, да и еще староста села. Скажи на милость, так тебя что, реабилитировали в то смутное время, или ты сбежал тогда? Сбежишь ты от них как же?
Христопродавцы некрещеные.
Расстреляли нас там с 200, прямо во враге. Наверное, борьба с кулаками тогда была, да с интеллигенцией сочувствующей. Только-то в меня 3 пули попало, к счастью, не задев особо важные органы. К ночи выбрался я из-под трупов, еще 2 живых доходяг откопал, да и подались мы жить на болота дальние, непролазные. Уж сколько власть не менялась, чего только нам не обещали, а всем нам, старикам, намного спокойнее жить в лесу, чем в мире вашем суетливом. Спасибо тебе за все. Мы пойдем тогда в дом, пока еще светло. Да и переживаю я за нашего батюшку, он там может в беду попасть, ежели ты правду говорил про оборотня. Сегодня как раз полнолуние будет, если я не ошибаюсь, его дьявольская сущность как раз сейчас силу набирает. Глава 9. Оборотень. Андреев успел как раз вовремя. Подходя к дому крестьян, он услышал гневный выкрик святого отца.
«Уйди, а бесовская сила!»
«Именем Отца нашего Всевышнего и Сына и Святого Духа приказываю тебе, убирайся в ад, где тебе и место». Оставив подругу в предбаннике, Борис вбежал в дом и увидел, как священнослужитель, размахивая кадилом в одной руке, второй, всячески отбивался от мужчины с демоническим блеском в глазах, большим нательным крестом. хозяин дома стал приобретать дьявольские очертания. Нет, он не оброс шерстью и у него не выросли клыки, но его безумный взгляд и недюжинная сила сразу же бросались в глаза. Брошенный в него тяжелый стул разлетелся на куски, не причинив телу оборотня особого вреда.
«А подкрепление и прибыло!»
«Где же ты, голубь сизокрылый, голубку свою потерял?» «Вот как только разделаюсь с вами, так я ею и займусь всерьез. Она у тебя породистая кобылка, наровливая небось, вот я ее и объезжать стану, до полной своей покорности», скрипя зубами, молвил оборотень и вцепился в шею экзорциста мертвой хваткой. Батюшка Густав всячески пытался разжать скрепленные пальцы на горле задыхающегося ученика, но лишь получил удар локтем в висок и свалился в полном своем беспамятстве.
«Не опоздал, значится. Ну, вижу я, что как раз вовремя прибыли. Бабоньки, держите антихриста горемычного за руки, чтобы не вырвался, то уж больно процедура будет болезненной»,
приказал леший своим подручным женщинам, и те безоговорочно вцепились в Федора, словно свора диких кошек. Старушек было пятеро, и все они выглядели словно злобные феи из страшных сказок в самом худшем своем проявлении. Старые морщинистые лица в бородавках и оспинах, дряхлая одежда, местами показывающая их худые немытые тела и мутный взгляд подслеповатых глаз напугал бы любого дейкоты. Но их сила была неимоверной, не иначе мухоморами анаболическими всю свою жизнь питались. Пока дед Мефодий нашептывал какое-то мудреное заклинание и силой вливал ядовито-зеленую жидкость из грязного флакона в рот нелюдя, тот даже не пошелохнулся. Когда же зелье достигло желудка, хозяин дома заорал нечеловеческим голосом и завыл, словно лютый зверь.
«Нет, нет, только не это! Вам ни в жизнь не освободить меня из этого тела! Ваши дни сочтены! Никто не вправе бросать вызов силам тьмы и нашему покровителю сатане!»
Эта жалкая душонка из-за подлости и измены, обид семьи и соседей, уже давно в нашем списке.
«С печатью антихриста, за грехи его тяжкие!»
«Подружки, а ну-ка разденьте его припадочного до исподнего. Надобно мне еще его тело смазать для надежности снадобьем заговоренным». Сильно вырывающегося мужчину лешие бабы держали, словно заправские борцы с умо своего противника на татами. Наконец он стал выдыхаться и отпустил свою жертву, потом вновь попытался было вырваться, да только тщетно. Сильно кашляющий от удушья экзорцист сквозь пелену слез сумел навалиться на обидчика сверху и помочь наконец сорвать остатки тряпья. На спине оборотня Федора, словно диковинная татуировка, выступал ярко-красный символ тьмы, пятиугольная звезда с руническими символами по окружности. Как только леший нанес первые мазки на кожу, она словно зашипела и скукожилась, а печать стала тускнеть и терять свои очертания. Дед Мефодий довольно потер свои руки и громко сказал:
«Ну, слава тебе, Господи, справились! К утру, думаю, полностью оклемается дурень.
Помощничек вон тоже твой уже в себя приходит, то, его, кажись, Густавом кличут. Вон, гляди, как мои бабки его охаживают, того гляди и уведут в топи-то болотные, к себе на проповеди. Твоя деваха тоже здорова будет. Да обрадую тебя, на сносях она то, чай третий месяц. Только-то ты меня, милок, не спрашивай, отчего я такой способный в этом бесовском деле. На болотах чему только не научишься, чтобы выжить, да и люд у нас разный прибивается, и священник есть, и ученый, даже бывший глава компартии района сидит еще с хрущевской оттепели. Ну, а то, что про нас сказки разные сочиняют, так на то они и люди,
чтобы в сказки верить, то независимо от возраста.
Так-то оно легче жить, когда хоть во что-то веришь. Кто в золотого тельца верит, то по жизни, а кто в царя-батюшку? В светлое будущее долго верили, а ли в уходящее прошлое, кто жив после лагерей сталинских остался. Дьявол-то рождается не где-то там, в преисподней, а в нас самих, ежели мы впускаем его в свой внутренний мир,
пороками своими грешными.
Порой только сказки правду говорят, а сколько веревочки не виться, а конец все одно будет то. Глава 10. Тайна бельмесских лиц.
Хорошенько запомните, дети мои.
У зла тысячи обличий и много имен, например, Деница, Люцифер, Самюэль. Скрипучий голос отца Густава прозвучал словно выстрел, отчего засыпающие на занятиях по богословству Андреев и Веселовская даже дернулись. Слишком много событий произошло за прошедший период, хотя им приходилось больше бегать и спасать от бесов, чем учить теорию. Но все знают, знания лишними не бывают. Святой отец укоризненно покачал головой и продолжил. Деница в славянской мифологии – богиня полудня, дочь и сестра солнца, возлюбленная месяца, к которому солнце ее ревнует. Ни на что не похоже. Определенно параллель с сыном бога, которого бог изгнал из рая. Или нет? Если покопаться в источниках славянской мифологии, то она многое взяла он про индоевропейской, а в ней четко имеется бог-отец, отождествляемый, в большинстве случаев, с солнцем и дневным светом. Так что налицо. Люцифер с латинского «светоносный, сын зари». Непонятно, почему апостол Павел говорил о преображении дьявола в ангела света. Он как бы и есть ангел света, метафорически выражаясь. Возможно, имеется в виду, что под маской светлого ангела он может скрывать истинное зло. Как-то так. Так, что история в Древнем Египте и христианском мире повторяется. Спросила девушка, увлеченно что-то зарисовывая в блокнот. Многое в мире повторяется, дочь моя, войны, техногенные аварии, эпидемии, глупость человеческая, например. Вот только выводов правильных мы, как вид Homo sapiens, так и не делаем. Слушайте дальше, Homo duralis, это вам может пригодиться. Одним из имен дьявола Люцифер, кстати, стал в позднем христианстве. Впервые встречается в книге Исаия под названием Хейлель, с древнееврейского «Утренняя звезда». Это не имя, а эпитет яркости и блеска, без негативного смысла. Иудеи и ранние христиане не использовали Хейлель как имя сатаны.
«Мы, по-моему, Самюэль пропустили», —
молвил мужчина, уставившись на своего наставника с благоговением. Тот о чем-то задумался и продолжил. Самюэль — ангел смерти в Талмуде, своде правовых и религиозно-этических положений иудаизма, каббали, христианстве и демонологии. Иногда рассматривается как истинное, ангельское, имя дьявола. С иврита «яд бог» понятия не имею, как это нормально перевести, но думаю, что... Договорить ему не дал телефонный звонок, когда он поднял трубку и выслушал собеседника. То мгновенно побледнел и тихо зашептал. «Бельмесские лица у нас обнаружились давеча». Охранник с кладбища церковного звонил, оказывается, лики на стенах и у нас есть, нам нужно срочно выезжать. «Погодите, а что это за лица такие?» «Не пойму, что за лики?» Спросили почти одновременно ученики преподобного. «В машине расскажу». «Берите все необходимое для изгнания». И лишь когда машина стала набирать скорость, священник Густав продолжил. В 1971 году в небольшом испанском городке Бельмес впервые произошло явление, которое до сих пор никто не может объяснить. Мария Гомес Перейра заметила на кухонном полу пятно, которое странным образом напоминало человеческое лицо. После тщетных попыток отмыть необычное пятно, напуганная Мария Гомес попросила мужа содрать деревянное покрытие и залить пол бетоном. Молодой Хуан выполнил просьбу жены, однако через несколько дней ситуация повторилась. Вот уж не поверю, что при нынешних технологиях нельзя было это все исправить.
«Нужно просто все поломать и заново построить».
Недоверчиво возразила Кристина Веселовская, будучи уже на последних месяцах беременности.
«Вам бы только ломать, ахохах, житие мое!»
«Не обижайтесь, отче, чего дальше то было?» По городу поползли слухи, что в доме происходят паранормальные явления. Это привлекло внимание мэра, который распорядился, чтобы специалисты раскопали землю под кухней и исследовали, почему на полу образуются лица. «Офигеть, не встать так, не понял я, они чего-то там хоть нашли?» Делая резкий поворот рулем, спросил Борис. «Конечно, нашли и много чего, например, удалось отыскать множество скелетов без черепов, которым оказалось более 700 лет. Остатки переплетали на католическое кладбище, а раскопки залили бетоном. Ну, думаю, что на этом все дело и закончилось, чего кипиш то подымать?» Снова встрял Андреев.
«Воистину у молодых ни ума, ни терпения дослушать».
Дальше еще более удивительные вещи стали происходить. На этот раз спокойствие ждало семью всего несколько недель, ведь человеческие черты снова начали проявляться на полу и стенах здания. Очевидцы утверждают, что теперь они менялись раз в несколько часов. «Мне интересно, а может это все мистификация, чья-то, ну там чтобы внимание к городу привлечь как с лохнесским чудовищем или наоборот от мест каких отвадить, как, например, снежный человек?» Поначалу все тоже так подумали и даже специально наняли специалистов. Образцы бетона с узорами были направлены в Мадридский исследовательский институт, где ученые подтвердили, что на них нет краски, что исключило возможность обмана. Место, где впервые проявились лицо, опечатали, а семейство переселили. «Все, хватит болтать, мы приехали, выгружайтесь, самый дальний дом, возле кладбища и есть наша цель. Глядите-ка, действительно на стенах и потолке образы виднеются, причем явно человеческие черты,
похожие на древних рыцарей».
Почему-то зашептала Кристина и тесно прижалась к своему мужчине, продолжив бормотать. «Любимый, ты даже не представляешь, сколько ментальной злобы я сумела почувствовать в этих стенах. На этом месте 1000 лет назад проповедовались распри между людьми и клятвы отступничества. Приносились за золото жертвоприношения, и они были связаны с маленькими детьми, а собранные подношения тратились на разврат и чревоугодие. Обман, подлости и предательство буквально пропитаны в этом жутком месте. Нам нужно поскорее уходить отсюда, мне плохо, ребенок сильно толкается, боюсь родить раньше времени, я лучше уйду, потому...» Договорить она не успела, так как пол задрожал, а с потолка посыпалась штукатурка. Все окна и двери стали хлопать, а стены дрожать, как во время землетрясения.
«Всем ставь в круг и читать защитную молитву!» —
закричал отец Густав и принялся очерчивать вокруг них освещенным мелом защитный барьер, но немного не успел завершить начатое, как неведомая сила буквально впечатала его в старинный комод, ломая все перегородки и лишая старца сознания.
«Именем Господа Бога изойдите силы темные в бездну глубокую!» —
закричал, что есть мочи, мужчина, крестя все углы серебренным крестом, а его напарница принялась брызгать во все стороны святой водою. Потом началось необъяснимое, со всех сторон к ним стали приближаться белесые тени.
А умоляющий голос в мозгу буквально вопил: «Спасите наши души! Здесь в подвале 100 лет находился алтарь слуг сатаны и наши могилы. Только сегодня в муках помер глава секты сатаны, а защитный барьер пал. Сожгите все дотла, а наши мощи перезахороните. Освободите нас от проклятия».
«Кристина, я вынесу из дома Густава, а ты принеси из машины канистру с бензином, нужно выполнить просьбу нуждающихся», — скомандовал экзорцист и настал поднимать своего наставника. Несмотря на эту, казалось бы, простую задачу, им было нелегко. Темные силы, пропитанные в каждом сантиметре этого зловещего дома, всячески и препятствовали. На молодых воинов света падала мебель, трескались стекла, раня своими осколками незащищенные места, летели всяческие острые предметы, норовя остановить. Но им все-таки удалось спасти священника и поджечь дом с всех сторон. Оглушающий вопль зла в очищающихся пламенем стенах был самой чудесной музыкой для наших героев. Вот вам и бельмесские лица. Ешкин кот, ведать в каждом месте есть нечто подобное, неприкаянные души, желающие покоя. Тихо прошептал отец Густав, наконец придя в себя, а потом, сделав глоток воды, добавил. Более мы ничем им не поможем. После того, как огонь погаснет, нужно будет выкопать останки бедных людей и перезахоронить с отпеванием. Я об этом позабочусь, сам приму в этом участие. Вам же, молодые люди, необходимо уезжать домой и готовиться к рождению ребенка. Ну, а когда с этим справитесь и в силу войдите, то вас будет ждать новое задание по очищению мира от зла и помогать тем, кто этого на самом деле заслуживает. Уверен, Божья помощь и сила света нам в этом помогут, ведь всадники смерти, предвестники апокалипсиса, уже скачут.